Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература» с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым. И сегодня мы поговорим об одном из древнейших памятников русской литературы – «Задонщине».
Сменяемся, братья. Копье надобно.
Да как же ты без меча-то? Против этого силища?
Да не в мече сила, а в правде Божьей. Простите меня, грешного.
Ого, прости.
Господи, укрепи братьев моих.
Александр Николаевич, ну вот расскажите об особенностях этого творения, этого кладезя, этого хрустального источника нашего слова, нашей литературы. Меня удивляет то, что сколько было написано литературы на тему того, что это неаутентично, что не соответствует исторической действительности, что это какое-то вторичное копирование со слова о полку Игореве. Зачем все это было? Насколько это соотносится и насколько это относится напрямую к тексту «Задонщины»?
Ну, начну с исторической такой небольшой справки, но она очень существенная. Есть два события в русской истории, которые вызвали три произведения на одну тему. Это «Походы Игоря Святославича». Там слово о полку Игореве, там летописная статья, вошедшая в Лаврентьевскую летопись, и летописная статья из Киевского свода или из Ипатьевской летописи. И вот еще одно событие. Это битва на поле Куликовом, которая вызвала тоже три произведения. Это «Задонщина», как вы правильно заметили, перекликается почему-то со словом «полку Игореве». Это же, наверное, не случайно?
Не случайно.
Есть летописная статья и есть сказание об Мамаевом побоище. То есть вот тоже три произведения. Сопоставимы ли два события? Поход Игоря и поход Дмитрия Донского? Конечно же, нет. Там событие, можно сказать, локальное, которого, какого-то заштатного новгород-северского князя.
По исторической значимости, да.
Против половцев, попал в плен, так сказать, бежал из плена. Но там самое главное, там есть покаяние. Покаяние и прощение. Господь ему путь кажет из земли половецкой, землю русскую котню, злату столу. Теперь другое событие. Оно гораздо масштабнее, потому что это защита Отечества. Смотрите, если Игорь Святославич идет за славой, переднюю славу похитим, а заднюю подели, то Дмитрий Донской идет защищать свое Отечество. Когда-то мы с вами говорили, что на Руси княжескую власть повоспринимали, ну, как положено и из Библии, как Богом данную, и поэтому княжеское служение – это мирское служение Бога, защита Отечества, веры и народа. Игорь забыл о Боге, забыл о своем народе, потому что из 5000 осталось 15 человек, и землю свою русскую не защищал. У русской земли это уже за Шеломянем, то есть за холмом, если там где-то сзади осталось. Дмитрий Донской совершенно другое. Смотрите, он идет на рубеже русской земли. Он защищает ее не на территории, потому что, знаете, даже Рязанское княжество перешел. Хотя там князь Рязанский, он нейтралитет держал, так сказать, потому что прекрасно понимал, что достанется от тех и от тех. И Дмитрий Донской это понимал. Поэтому он ушел из Рязанской земли, нашли большое поле, где могли сразиться два огромных войска. И опять же таки перевес был на стороне монголо-татар, значительный перевес. Но тем не менее Дмитрий Донской выступает на защиту Отечества. Он не думает абсолютно о славе. Он думает о том, какую беду принесет это войско. Там в этом войске, наверное, насчитывалось, как, ну, как историки предполагают, минимум 150 тысяч. У наших было порядка 120 тысяч. То есть почти 300 тысяч вот сошлись на этом поле по Куликовым. И образно автор, вот как раз сказание о Мамаевом побоище, говорит, что земля прогнулась, и реки вышли из берегов. То есть вот сколь велика была сила эта, такая замечательная художественная метафора. И вот теперь мы с вами подходим к Задонщине. Вот как Задонщина воспринимает этот поход? А через призму похода Игоря Святославича. Почему автор Задонщины, Сафроний Рязанец, здесь я должен заметить, что в двух списках автор указан, Сафроний Рязанец. Вообще до нас дошло 6 списков Задонщины, более-менее исправных, потому что там, я не говорю сейчас о выдержках, которые есть большие цитаты, которые есть в других работах, а именно вот 6 текстов. Но они, кстати сказать, отличаются друг от друга. То есть мы можем сделать такой собирательный образ Задонщины, когда вот сравним, наложим все тексты друг на друга. Ну, собственно, обычно так и пользуются, с тем, чтобы вот современному читателю показать, что это за произведение. Так вот, автор Задонщины, тот самый Сафроний Рязанец, по сути дела, ну, я не хочу сказать первый читатель, скрупулезный читатель слова полку Игоря, нет, но он человек, который пристально читает слово о полку Игореве и сравнивает действительно не впрямую, нет, в Древней Руси не принято так было, а такие своеобразные аллюзии, да, создаются к этому тексту и осмысливает через эти аллюзии, через эти сопоставления, через большое количество цитат, должен заметить, что в Древней Руси чем больше цитат из известных памятников, тем авторитетнее источник. То есть вот тем авторитетнее это произведение. Я умышленно взял одно издание Задонщины. Оно совершенно замечательное. Вот здесь можно увидеть два текста. Один текст черным, другой текст красным набран. Вот красным – это как раз цитата из слова полку Игоря. То есть мы видим, что в некоторых местах они, эти цитаты, даже доминируют. Почему это делает автор? А давайте возьмем самую такую заметную, что ли, деталь. Мы помним, что в самом начале слова «Полка Игоря» происходит затмение солнца, описывается. «Взглянул Игорь на светлое солнце, видя от него вои, вся тьмой прикрылись». Автор знает об исходе, он знает, что они все погибнут, их прикрыла земля. Но это же и Божий промысел, это указание на божественный промысел. Не ходи, потому что это поход завоевательный. Что мы видим в Задонщине? Солнце князю Дмитрию путь освещаше. И что любопытно, идет он на восток. То есть, вот где восходит солнце, он ходит, идет на восток.
А солнце – это Христос.
Совершенно верно. И вот когда уже такая деталь существенна в самом начале произведения, что солнце ему путь освещаше, то тогда уже совершенно по-другому воспринимается весь этот текст. Потому что это уже оказывается не повествование о скорбном событии, да, как у Игоря Святославича, когда все воины погибли, а это уже повествование о событии, тоже, в общем-то, тяжелым, потому что много воинов побегло, но в то же время и радостным. Почему? Потому что это победа русского оружия.
И главное, это эпическое повествование.
Несомненно.
То есть это развитие еще и художественной формы.
Несомненно, потому что Задонщина, по сути дела, легла основой уже теперь для других более масштабных произведений. Да. И сказания о моем побоище, которое гораздо больше Задонщины, и еще больше летописная повесть вот этом походе Дмитрия Ивановича
Донского. Это, в общем-то, этап развития отечественной
уже
литературы.
Художественная литература. Вот это я хочу подчеркнуть, да. Именно художественная литература, потому что здесь уже развивается образность.
Да.
Вот если в слове «Полка Игоря» символы, да, то здесь образы. И вот хотел бы сразу же и пример такой привести. В слове «Полка Игоря» баян, под баяна, да, вот когда стилистически так вот свое слово молвит автор слова «о баяне соловью нашего времени». «Аще бы ты его щекотал, полки» и так далее. Значит, «соловей его щекотал». «Щекот». Там тоже «щекот соловей успе». Вот это вот действительно «щекот соловины», он замечательный совершенно. Этот символ, образ, да, он еще не разделенный, очень понравился и Сафронию Рязанцу. И он его использует, но он уже понимает, что это не символ, что это образ, а соловей летняя птица. Что бы тебе соловей щекотом не восславит великого князя Дмитрия Ивановича, брата его князя Владимира Андреевича? То есть он уже обращается непосредственно к соловью, не к баяну соловью, а именно к Соловью. И, опять же, такое вощекотал, то есть вот этот щекот. Но тоже там замечательно есть такой образ, символ. Баян «Летаю умом под облаки». Да? Но Соловей не летает и не поет под облаками. И это прекрасно знает древнерусский автор. И теперь он создает другой образ. Кто летает под облаками? Жаворонок. О, жаворонок, летняя птица красных дней утеха, взлети к синим небесам, посмотри на сильный город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу, брату Владимиру Андреевичу. То есть совершенно уже другого. То есть мы видим, как действительно развивается образность в русской литературе. То есть уже вот тот символ, образ баяна соловья, теперь уже разделился на два образа. И жаворонка, и соловья. И
автор он становится уже объемнее, значимее.
И автор уже прагматик, конечно, он уже прагматик, он, так сказать, он все прекрасно понимает. Да и читатели уже конец 14-го, начало 15 века, они совершенно по-другому
воспринимают. И этот прием повторяется затем, несомненно, создавая вот эту поэтический рефрен. Вот этот эпос – это такое и одновременно прозаическое, и одновременно поэтическое сказание.
Несомненно.
Эпический строй повествования.
Несомненно. Но вот та образная система, которая была в слове, она, по сути дела, присутствует здесь. Мы там помним, что черные тучи с моря идут, а в них трепещут синие молнии.
Преемственность вот сохраняется.
И здесь то же самое. Выступает кровавая зорница, а в них трепещут синие молнии. То есть вот синие молнии настолько сильное, так сказать, вот для образа, для вот восприятия, да, человека, читающего этой вот картины перед боем и самого боя, что автор, да, Софроний Рязанец, сохраняет. То есть он берет, он, смотрите, не слепо повторяет, да? Вот, то есть он берет с его точки зрения лучшее, что есть слово полку Игоря, и здесь развивает. Опять же таки, с кем сравниваются половцы? Лебеди, да? Гуси и прочее, прочее. Ну, некоторые ученые говорили, что это даже тотема, да, так сказать, вот половецкая. Но на самом деле нет. Там, так сказать, символ-образ. Но здесь уже образы, которые становятся визуально описанными и воспринимаются совершенно по-другому. Тогда гуси загоготали, лебеди крыльями заплескали. То не гуси загоготали, не лебеди крыльями заплескали. А поганый Мамай пришел на русскую землю и воинов своих привел. То есть, понимаете, с одной стороны, вроде бы посыл тот же. Что здесь важно? А важно то, что есть не только некая преемственность, а единое целое. То есть вот древнерусские произведения, которые мы, сколько бы мы их ни разбирали, они представляют собой единую целую картину. То есть вот нельзя рассматривать произведение само по себе, потому что оно всегда будет в контексте и Священного Писания, мы много раз об этом говорили, и в контексте всех других произведений древнерусских, потому что он их ценит тем самым. Так сказать, если он цитирует в своем произведении, то как раз и подчеркивает авторитетность своего источника. Вот для автора Задончина слово полку Игоря это было как раз вот тем самым авторитетом. Поэтому столько и много цитат. Уже когда мы говорим о смысле этого произведения, то мы должны, конечно же, сказать, что вот эта вот битва на поле Куликовом в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году для русской земли как событие очень важно. В самом начале мы с вами об этом говорили. Вот Дмитрий Донской вывел свои войска, и, по сути дела, это не просто поле брани, это не просто поле чести, но здесь и поле, когда творится подвиг и безымянных героев в том числе.
Это и грань между смертью и воскресением. Он же говорит в субботу накануне, конечно, Рождества Богородицы. Конечно. В субботу.
Когда мы говорим о самом ратном подвиге, с одной стороны, конечно же, важно было благословение преподобного Сергия Радонежского. может быть, и не решился Дмитрий Дендонской, духовником которого и был преподобный Сергий Радонежский, и крестил даже его сыновей. Так вот, без этого благословения, может быть, бы и не было решительности у Дмитрия Донского. Но чтобы укрепить его, он посылает двух монахов. Вообще, монахи не должны держать оружие, потому что они уже отреклись от мира. Но Ослябый Пересвет, бояре, воины
в прошлом. Воины Христовы.
Воины Христовы. Но в прошлом они были воины.
Воины, да.
А теперь они воины Христовы. И поэтому преподобный Сергий, но это не из этого текста, это из других текстов, он говорит, что камелавка, то есть головной убор, и они будете схимники, так сказать, и вот и крест вам будет щит и оружие. То есть вот, вот...
Но это же перекличка со словами апостола Павла. «И возьмите щит веры, облекитесь в броню праведности».
Конечно. Они-то понимают, на что они идут. «Пересвета чернеца брянского боярина на роковое место привели». И сказал Пересвет чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: «Лучше бы нам убитыми быть, нежели плененными быть погаными татарами». А ведь это слова Игоря Святославича. «Лучше же не потяту быть, нежели не полонету быть». Смотрите, автор вкладывает эти слова уже в уста чернеца Пересвета. Пересвет поскакивает на своем борзом коле. А молвил Ослябе чернец своему брату, старцу Пересвету: «Брат Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие. Уже, братья, лететь голове твою на траву ковыль, а сыну моему Якову лежать на зеленой ковыль траве на поле Куликовом на реке Непрядве за веру христианскую, за землю русскую». Вот уже изначально есть предопределение, они видят, они знают, они готовы уже к этому положить жизнь свою за други своя. И за веру, и за землю русскую, под православную. Здесь вот должен заметить я, это очень важный момент, что именно вот в цикле, этом Куликовом цикле, поле Куликовом, битве, Куликовской битве, как раз-то вот этот стяжка русская земля, как православная земля, закрепляется очень прочно, и потом уже входит сознание всех практически древнерусских книжников.
Там же есть прием. Сначала говорится о том, что были за Соломоном,
да.
А потом в субботу битва упоминается, что накануне Рождества Богородицы, то есть движение от Ветхого Завета к Евангелиям, к Новому Завету.
Но битва как раз происходит уже на Рождество
конечно,
Богородицы.
Конечно,
да, да, да.
Конечно.
И тут еще, но это не из-за этого памятника, но их можно разбирать целиком, в сказаниях о моем побоище, когда Боброк Волынец, воевода, который пришел с Волыни, вот насколько много, так сказать, древнерусских княжеств принимали и земель, принимали участие в этом походе. И вот Боброк Волынец умел гадать. И он, так сказать, приложил ухо к земле и послушал, что, так сказать, вещает вот день грядущий им. Сказал, что да, много будет, сечи будет, зла, много погибнут, но победа будет за русским оружием. Хотя и будут плакать в русской земле, но не так, как в земле Хинове, то есть, вот, так сказать, вот от восточных народов. И здесь тоже вот это вот... важный момент не только битвы. Кстати, в Задонщине она не так подробно описана, как в сказании и в летописной статье. В Задонщине здесь больше метафор, больше художественности. «О, Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы, течешь на землю половецкую, принеси на волнах моего государя Микулы Васильевича ко мне». Что это напоминает? Это жена Марья, воевода Микулы Васильевича, обращается к Дону. Но это же, по сути дела,
плач.
Да, плач Ярославны. Так сказать, ну, опять же таки, что сделает автор? Он, если Ярославна одна на Забороле, то есть вот на Забрале, в Путивле, обращается к солнцу, ветру, к воде, то здесь разделено, да, так сказать, Марья к Дону, жена Тимофеева, Тимофея Валуича, Федосия. «Вот уже веселье мое поникло в славном городе Москве, уже не вижу своего государя Тимофеевича Васильевича живых. Андреева жена Марья, вот уже же нам обеим солнце померкло в славном городе Москве, прилетели к нам с быстрого Дону печальной вести и так далее. То есть, получается, уже три жены плачут о своих, так сказать, воеводах, о своих мужьях, о своих милых, которых, которые сражаются вот на поле Куликовом. И вот мы видим, как интерпретирует, по сути дела, автор Задонщины слово «полку Игоря».
То есть, но вот, здесь же еще образ Дона как реки русской истории,
образ
времени, реки времени.
Несомненно, конечно же, потому что и там Дон, и здесь прием, Дон, конечно же. Потому что единое временное пространство, мы тоже с вами говорили. То есть и его есть начало, но нет конца. Потому что настоящее – это что? Это вот недавнее, так сказать, вот прошлое. Потому что все, или прошлое заканчивается в настоящем. Поэтому вот, а будущего, в общем-то, нет, мы с вами говорили. Будущее – это страшный суд и все, что будет после него. Будущий век – жизнь нетленная. Поэтому вот единое пространство, единое время. И мы видим… вот как вот этот вот субботний день Рождества Пресвятой Богородицы, и секли христиане поганые полки на поле Куликовом на речке Непрядве. Смотрите, христиане поганые полки. Понятно, что Мамай уже не поганый, то есть он не язычник. Поганые – это язычники. В русском языке это всегда так было на протяжении этих четырех столетий, о которых мы говорим. Так вот, получается, победа христиан над погаными. То есть, православие над язычеством. Здесь вот это тоже нужно понимать. Не подчеркивается, были ли там олени мусульмане, католики. Кстати, сказать, там в войске Мамая был и целый полк крестоносцев. Но автор об этом не упоминает. Ему не столь важно это. Ему важно показать, что правда, православие побеждает зло. И то, что вот Мамай пришел с тем, чтобы покорить русскую землю, повторить поход Батыя, починить себе, но одержал крупнейшее поражение. И бежал от своей дружины серым волком, в слове полка Игоря, там Всеслав Полоцкий, да, серым волком, прибежал к Афе городу, то есть он бежал в Крым. А почему? Потому что это, собственно, генуэзцы и фряжцы, то есть итальянцы, по благословению, кстати сказать, Папы Римского, снарядили эти войска, почему и крестоносцы там появились, Мамаев, то есть это за деньги, опять же таки, наших западных партнеров.
Крестовый поход.
Крестовый поход, вот, получается. И он прибежал к тем, кто, так сказать, его снаряжал. Они говорят, нет, мы с победой тебя ждали, потому что на русскую землю делить, богатство делить. И молвили ему фряги, зачем ты, поганый Мамай, посягаешь на землю русскую? Это тебя побила орда Залесская, и не быть тебе вместо Батыя царя. У Батыя царя было 400 тысяч латников, и воевал он всю русскую землю от востока и до запада. И наказал тогда Бог русскую землю за ее согрешение. Вот тут тоже очень важный момент, что как осмысливается поход монголо-татар, то есть это наказание за грехи наши.
Божья кара.
Божья кара, Божье наказание, несомненно. И вот теперь смотрите, когда мы говорили о преподобном Сергии, мы говорили, как возрастает духовность, как растут монастыри, и вот теперь русская земля окрепла духовно. Потому что вот тогда, когда Серапион Владимирский говорил, ну, уже спустя лет 30-40 после завоевания монголо-татарами русской земли, он говорил, посмотрите на церкви в воскресенье, они пустые стоят, потому что все молитвенники, ну, в кавычках, да, где она на игрищах-то, на торжищах, значит, духовность упала. И вот теперь, когда, так сказать, нашествие, когда русский народ осознал свои грехи, покаялся, когда начинают распространяться монастыри, когда и вера,
ну, и в городах... объединился, и, когда рязанцы...
Самое главное.
Да, объединился.
Самое главное. Да. Да, когда происходит объединение, потому что силы Руси в единстве. И вот когда русские объединились, когда, собственно, по сути дела, и из этого горнила выходит русский народ, испытание, вот это самое главное.
Когда русский стало прилагательным, это качество народа.
Конечно. А прилагательный русской земле – православной земле. Получается, русский – православный синоним. И подобно русская земля милому младенцу матери своей. Мать его ласкает за поступки, розгой наказывает, а за добрые дела милует его. Так и Господь Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия Ивановича, его брата, князя Владимира Андреевича за Доном и Днепром на поле Куликов, на Речвенный пряд. А дальше перечисляется большое количество, 70 бояр, которые здесь пришли, и князей, сколько, так сказать, вот пришли. И получается так, что автор Задонщины показывает то самое как раз единство и целостность русской земли. Потому что все пришли от Волыни, Смоленска, так сказать, Владимира, Чернигова, Киева. Все пришли сюда, так сказать, и все объединились. И вот именно объединившись, они вот эту победу и обретают. Конечно, не без воли Божией, не случайно, что большинство побед русское оружие как раз на Богородичной или на праздники такие вот 12-е большие одерживает. И помиловал Бог русскую землю, а татар пало бесчисленное множество. Вот все время подчеркивается милость Божия к русской земле. Почему? Потому что проявляет единство. Не раздор, а именно единство. Более того, даже братья Альгердовичи Владимир, вот Дмитрий Иванович, Владимир Андреевич и Альгердовичи Андрей и Дмитрий тоже принимают участие.
То и есть они родословную шли, свою вспоминают?
Конечно. Они ушли, да, они ушли от своего отца, литовского князя, который, так сказать, больше благоволил Мамаю, а вот стал вместе с русскими на защиту русской земли. Почему? Потому что они были православные. Потому что они были от матери русской княгини, и они были православны. Они защищают православие. И вот в этом смысл этого произведения. Если Игорь Святославич идет в поход, забыв русскую землю, и, собственно, подставив ее потом, потому что монголо-татары уже раздробленную землю прибирает своим рукам, и Игорь не смог ее защитить даже от половцев, то сейчас, когда все князья едины, и они одерживают победу и сохраняют именно русскую землю как православную. Вот за веру православную, за землю русскую.
Бежал Мамай! Победа, княже! Полная победа!
Свободны! Слава тебе, Господи!
Я вот в данном случае, подводя итог, это еще раз хочу подчеркнуть, это станет основным рефреном во всех вот древнерусских повестях о победе русского оружия.
На этом мы закончим нашу передачу об этом замечательном кладезе русской литературы. До свидания.